Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Забрали как вещи. Полиция насильно вернула родственникам бежавших от домашнего насилия и укрывшихся в казанском шелтере молодых женщин. Аккуратно намекнули. Заключенные, пережившие пытки в саратовской тюремной больнице, начали отказываться от заявления о преступлении. Сроки не детские. Подростков в России стали чаще сажать за преступления, связанные с наркотиками.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Европарламент присудил российскому политику Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Это главная правозащитная награда Евросоюза. Это признание приверженности Навального в защите демократии в России ценой больших личных усилий, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. С января 2021 года Навальный находится в заключении из-за нарушения условий наказания по делу Ифраше 2013 года. В разные годы лауреатами премии Андрея Сахарова становились президент ЮАР Нельсон Мандела, глава ООН Кофи Аннан, российские правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев, участники белорусской оппозиции. Проект «ГУЛАГу нет» раскрыл имя информатора, передавшего правозащитникам архив Федеральной службы исполнения наказаний с видеозаписями пыток в российских колониях. Его зовут Сергей Савельев. В 2013 году он попал в российскую колонию по наркотической статье. Срок отбывал в тюремной больнице, где работал программистом, поэтому смог получить доступ к записям служебных видеорегистраторов. Сейчас Савельев просит политического убежища во Франции. В пермской колонии номер 10 на производстве погиб заключенный. Ему отрезало голову. Об этом сообщила член Пермской общественной наблюдательной комиссии Оксана Асауленко. В региональном управлении ФСИН подтвердили информацию о происшествии. По данным Асауленко, осужденный поступил в колонию 14 октября и должен был оставаться в карантине. Почему он оказался на производстве, неизвестно. А сотрудники колонии номер 4 в Ивановской области обнаружили кота, который пытался принести в исправительное учреждение марихуану. Ее нашли в ошейнике животного. Коту удалось сбежать. В ФСИН заявили, что ловить его не собираются. 2 года назад суд в Тульской области рассматривал дело о попытке переправить наркотики в колонию с помощью другого кота. Его признали по делу вещественным доказательством, но он тоже сбежал. За пропаганду наркотиков суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей независимого журналиста Юрия Дудя. Он затрагивал тему наркотиков в интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Суд в Нижнем Новгороде признал организацию «Мужское государство» экстремистской и запретил ее деятельность в России. Иск подавала местная прокуратура. «Мужское государство» возникло как паблик сторонников блогера Владислава Позднякова в сети ВКонтакте. Участники движения выступают против идей феминизма и толерантности. Они нередко угрожали насилием, организовывали травлю женщин и представителей ЛГБТ. Больше половины россиян, 58%, не чувствуют себя под защитой закона. Это данные нового опроса Левада-центра. Власти признали его иностранным агентом. По данным социологов, доля таких людей растет в течение последних 5 лет. Чаще всего люди не чувствуют себя защищенными, потому что законы вольно трактуются теми, кто находится у власти, законы писаны не для всех, и потому что из-за коррупции невозможно рассчитывать на честное рассмотрение дела в суде. Кроме того, как говорится в исследовании, россияне в целом полагают, что правоохранительные органы работают на обеспечение интересов власти и своих собственных, а не на обеспечение безопасности жителей страны.
Это программа «Человек имеет право». Поздним вечером 18 октября в Казани люди, выглядящие как полицейские, ворвались в кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Схватили двоих и принудительно увезли, чтобы, как сообщают правозащитницы, в дальнейшем вернуть семьям в Дагестане. Взрослых, не лишенных дееспособности женщин, под прикрытием полиции или, как аккуратно формулируют сотрудницы кризисного центра, людей, выглядящих как полицейские, взрослых женщин хватают, чтобы вернуть туда, откуда они бежали, как вещи, которые собой не распоряжаются, рассказывает Анастасия Тищенко.
Ощущение такое, что в этой обстановке нет воздуха, нет жизни, но есть твердое понимание, что так будет всегда, пока ты не помрешь. Так описывает жизнь многих женщин в Дагестане правозащитница Светлана Анохина. Она помогает жертвам домашнего насилия. Год назад к Анохиной обратились две девушки – Фатима и Айшат. Одна жила в небольшом дагестанском городе, другая – в селе. Обеих, как рассказывает Анохина, насильно выдали замуж. Айшат училась только в начальной школе и до смерти боялась отца, авторитетного религиозного деятеля. Фатиму, по ее словам, бил муж, мог просто идти мимо и без причины пнуть жену. Они год уговаривали Анохину помочь им. Правозащитница долго не соглашалась. Она не одобряет побеги вдвоем с подружкой на пару. К тому же девушки казались ей очень молодыми. Одной 20 лет, другая на год старше. Им нужно было уделять особое внимание. Но Фатима и Айшат настаивали. Тогда Анохина дала им инструкцию. Написать заявление в МВД, чтобы их не объявили в федеральный розыск. Избавиться от старых телефонов и сим-карт. Купить новые и прийти к таксисту, который будет ждать их в условленном месте. Девушки так и сделали. В ночь на 18 октября Фатиму и Айрат с двухлетней дочерью увезли в убежище в Казань. Анохиной сразу же позвонили из полиции, мол, две дагестанки пропали. Правозащитница поправила – не пропали, а ушли из дома по собственному желанию. Затем позвонил отец Айшат, сказал, что был неправ, когда не разрешал дочери разводиться, и ждет, когда она вернется в семью. Айшат попросила не верить отцу. Девушки заселились в шелтер «Мамин дом» и уже строили планы на будущее. Отдать дочь Айшат в детский сад, найти работу, заниматься с психологом. Но в тот же вечер в убежище пришли люди в полицейской форме и увели девушек. От Айшат Анохиной пришло сообщение. «Это мое решение, никто не давил на меня, и в данный момент никто не давит. Полиция пришла в центр, и мы пошли в отдел. Там все решили и возвращаемся домой». Позже отец Айшат сказал РБК, что Анохина закрутила девочкам голову и увезла в Казань. Там они поняли, что их якобы обманули и сами вызвали такси. Полиция, по версии отца, в шелтер не приходила. МВД по Татарстану также заявляет, что их сотрудников в убежище не было. Анохина в добровольное возвращение девочек домой не верит. Летом 2021 года также с помощью полиции из убежища в Махачкале силой увезли домой в Чечню Халимат Тарамову. Издание «База» писало, что после этого она еще раз пыталась сбежать, но безуспешно. Теперь девушка просит оставить ее и ее семью в покое, утверждая, что у нее все хорошо.
«Я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких. И я очень прошу не распространять ложные слухи».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и на видеосвязи со мной из Казани президент благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова и координатор правозащитной группы «Марем» из Махачкалы Екатерина Нерозникова. Алия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что говорит сейчас полиция казанская? Куда увезли женщины? Ведь сначала они открещивались и говорили, что вообще никак не участвовали во всей этой истории.
Мы вчера написали заявление в Следственный комитет. И когда писали заявление, у нас его не хотели сначала принимать со словами, что тут все ясно, и объяснили ситуацию так. Это было неофициально, то есть они сказали это нам, мы просто передаем слова, которые нам сказал сотрудник. Что? Все произошло очень понятно, когда девушки исчезли, родственники в Дагестане написали заявление о пропаже людей в полицию. Полиция стала искать. Там что-то типа прозвучало, что девочки сами позвонили куда-то там в Дагестан, и стало известно, что они в Казани. Полиция Дагестана тут же связалась с МВД Татарстана и попросили их найти для того, чтобы опросить, потому как без вести пропали. И полиция Татарстана оперативно сработали, нашли их в нашем кризисном центре, зашли в кризисный центр для того, чтобы опросить. И сегодня я подала 112 заявлений о пропаже, о без вести пропавших. И открыто сказала, что у меня есть опасения, что их могли убить.
То есть это все-таки были полицейские? Вот те люди, которые пришли в кризисный центр, вытащили и куда-то насильно увезли сначала в отделение, а теперь непонятно уж куда, в Дагестан или еще куда-то, девушек, это были полицейские?
Официальных данных нет. Полиция официально об этом не заявила. Этот диалог с начальником означал, что они не отрицают этого факта. Но, опять же, диалог внутренний, нигде не зафиксировавшийся, кроме моих ушей. Девушки сами попросились к родственникам.
Где они? Что теперь с ними будет? Выходят ли они на связь? Вы что-то знаете об их судьбе сейчас?
Нет, мы ничего не знаем. Я разговаривала, мы разговаривали, у меня коллега разговаривала с представителем дагестанской диаспоры в Дружбе народов. Те, проведя внутреннее расследование, сказали, что завтра, то есть разговаривали с мужем, там, с родственниками и так далее, сказали, что завтра родственники дадут официальное интервью о том, что девушки находятся в семье. На мой вопрос, будет ли видео девушек, то есть девушки будут в этом интервью, сказали, нет, это позор, мы этого не допустим. Девушек не будет, будут только родственники. Мы же требуем, чтобы были девушки, причем не один раз, а периодически все-таки девушек показывали, потому что мы действительно подозреваем, что девушка может угрожать опасность жизни и здоровья.
Вот я сейчас хочу следующий вопрос.
Девушки с нами разговаривали, мы же с ними были, они писали на заявление, потому что они рассказывали, что происходит в их семье, ну, не только в семье, вообще в принципе, вот в их традициях, они по-настоящему боялись.
Да, я как раз хочу сейчас подключить к нашему разговору Екатерину Нерозникову, которая находится сейчас в Дагестане. И наверняка, Екатерина, вы сможете нам рассказать, а как на Северном Кавказе и в частности в Дагестане в принципе относятся вот к беглянкам? Насколько велика вероятность, что этим девушкам, которые сначала сбежали из Дагестана, потом их фактически, ну, силой, судя по всему, вывезли из Казани назад в республику, какова вероятность, что им действительно угрожает какая-то опасность?
Ну, во-первых, опасность им угрожала и до этого. То есть то, что им угрожает опасность, это очевидно. Мы это прекрасно знаем, иначе они бы к нам не обратились. Я хочу напомнить, что они еще год назад выходили с нами на связь. Вот, и планировали вдвоем этот побег свой. Они обращались то ли 3, то ли 4 раза. И там совершенно чудовищная ситуация в обеих семье. Поэтому им угроза их жизни и здоровья, она была, когда они находились дома и до побега. Ну, вот, это совершенно понятно. Я бы не сказала, что есть какое-то общее отношение к беглянкам, да, вот как вы выразились. Оно разное. Тут все как бы зависит от семьи. Кто-то будет... Есть такие ситуации, которые мы знаем, когда родственники говорят, ладно, типа, что-то с тобой, но главное, нигде про себя не говори, не заявляй, нас там не позори, да, не отсвечивай и живи уж, как тебе хочется, если тебе так надо. Вот. А с другими, может быть, ситуация очень жесткая, то есть люди могут пропасть и действительно могут быть убиты. Вот, потому что это может быть расценено, особенно когда девочка уходит из дома, не знаю, не знаю, вообще может быть расценено как дичайший позор, потому что девочки же из дома зачем бегут? Они бегут срочно, не знаю, там, куда, на панель. То есть, ну, всякие такие рассказы мы слышали, хотя все бегут просто, чтобы более-менее нормально жить, да? Хотя бы как, хотя бы выдохнуть, хотя бы, в общем, почувствовать, что есть нормальная жизнь, кроме вот заперти там в 4 стенах. Поэтому тут, конечно, надо обязательно требовать. К сожалению, мы проходили уже случай с Халимат Тарамовой, которую выкрали из нашей кризисной квартиры в Махачкале. Вот, те же люди в форме полицейских. Потому что это очень смешно. Я хочу, давайте, крайне смешно, когда говорят, что полицейскую форму может надеть каждый. Во-первых, не каждый. Во-вторых, все, что они говорили, что вот девочки были объявлены в розыск, без вести пропавшие. Все люди, которые с этим сталкивались, с практикой, знают, что без вести пропавшего не будут искать, пока он не будет отсутствовать дома хотя бы 3 дня. Что касается конкретно этих девочек, мы думаем так, что так как уже есть какая-то шумиха, да, начало это обсуждаться, вот, надеюсь, очень надеюсь, что родственники побоятся применять к ним силу. Думаю, их как бы отвезут подальше от людей, ну, вот, в какое-нибудь село, хотя, в принципе, одна из них и так достаточно отдаленного села. Вот, и достаточно долго, я думаю, будут там держать, чтобы они с кем не контактировали. Это достаточно частая такая ситуация, которая может с девочкой, которая вот из дома шла, ее насильственно вернули, произойти, что ее лишают контакта с внешним миром. И она как бы под давлением вынуждена уже проживать на таких условиях, из которых она уже не может выйти никогда.
Вот вы сказали, что у них, у обеих были чудовищные ситуации в семьях. На что конкретно они жаловались, вот в частности, в Марем, вам, правозащитникам?
Ну, во-первых, они были совершенно лишены всякой возможности жить в плане того, что мы называем жизнью, да, например, там спокойно в магазин ходить. Это девочки, которые жили под постоянным контролем сначала родителей, вот, потом под постоянным контролем своих мужей. которых они до свадьбы практически не знали. Одна из них познакомилась реально вот практически в брачную ночь со своим мужем. У обеих были случаи с побоями и домашним насилием. Одна из этих девочек практически не получала образования. Она то ли один, то ли два года всего училась в школе, потом ее оттуда забрали, потому что как бы зачем вообще девочке учиться? Она должна выйти замуж, там, рожать детей. Это что за глупости? Одна из этих девочек даже не умеет подписываться. Она вместо подписи пишет имя свое, понимаете? Они хотели разойтись с мужьями. Вот одна из них хотела разойтись, которая с мужем. И отец ей ответил, что там и умри. Вот такая ситуация.
Таким девушкам, которые в такой ситуации находятся, есть ли смысл рассчитывать на помощь со стороны правоохранительных органов, например? Ну вот если бы они пожаловались куда-нибудь в полицию, в прокуратуру.
Ну, первый, кто узнал бы о том, что они пожаловались в полицию, был бы их отец. Ну, или какой-нибудь еще их родственник. На Кавказе, понимаете, тут такая специфика, что полиция обычно, она вредит. Ну, то есть, ну, нет, на последний раз, когда нам обещала помощь полиция, это было через 2 часа, к нам в квартиру вломились, и эти же полицейские доблестные вытащили наших девочек и забрали Халимат Тарамов и Анну Манылову. Вот так они помогают. В полицию обращаться, это совершенно в этом плане вот местного, да, как бы гиблое дело. Единственное, для чего это нужно, это для фиксации нарушений. То есть, например, если там муж жену побил, да, вот, ей нужно снять побои, ты как бы без полиции, ну, не обойдешься. Но это нужно идти уже с человеком, там, с адвокатом, с правозащитником, который будет наставить, требовать. Ну, вот, и будет потом помогать защищать. Иначе не примут ничего.
Илья, да, скажите, пожалуйста, а вот как расценивают такие истории в Татарстане? Казалось бы, тоже, но несколько мусульманский регион, если можно так выражаться. Насколько люди сочувствуют семьям девушек, которые пытаются из этих семей сбежать?
Ну, во-первых, про девушек, они у нас написали заявление, рассказали свою информацию. У нас есть заявление, где они прописали свою историю. Это к ответу, что, как они жили. То есть у нас есть письменное с их подписями, вот действительно только имя. Я не буду говорить за весь Татарстан, за каждую семью, но в моем мире Татарстан – это европейское государство, правовое, ну, часть европейского, то есть часть правового государства, где каждый защищен. И как-то получалось, за 6 лет работы в благотворительном фонде, мне удавалось защищать девушек и находить, там, ну, даже в том числе у нас и мусульманки уходили из семей, защищать все равно права. Да, это сложно, но когда мы как общественная организация вступались за девушек, помощь была. А вот после того, как к нам ворвались, забрали девушек и без объявления войны, по сути, подвергли опасности, я уже не знаю. За все годы работы центра мы впервые были настолько не защищены. Все это время у нас девушки жили, были жертвы жестокого обращения, были мужья, которые находили адрес, хотя мы категорически нигде не показываем, но, видимо, можно найти. Ну, как-то находили эти адреса, по геолокации и так далее. Не все, но были. Но никто никогда не проникал за ворота. Я прошу прощения перед девушками, я дико. Мне на самом деле вот это причина моей скорби, нам не хватило ресурсов. Нам не хватило денег для того, чтобы обеспечить вот эту всю безопасность. У нас мы не знали, что так может быть. Я не верила, я не знала, что к нам можно вот так зайти.
Я хочу сейчас переключиться на Махачкалу, где с нами, откуда с нами на связи Екатерина Нерозникова. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот после того, как произошла эта история с Халимат Тарамовой, о которой вы сегодня уже упоминали не один раз, Марем предпринимала ли какие-то специальные меры защиты, вот какой-то кризисной квартиры, где вы даете убежище женщинам, которые находятся в поиске защиты и хотят избавиться
это от этого? Я вас понимаю, это очень сложный вопрос. Никакого особого статуса ни у шелтеров, ни у кризисных квартир нет. Ни под какой особой защитой они не находятся. Мы не можем взять и попросить, условно, там, у государства охрану. Более того, что касается Дагестана, например, мы бы ее, наоборот, даже не просили. Потому что, понимаете, тут ситуация какая. Почему прекрасно срабатываются менты с людьми, которые ищут своих там женщин, да, вот как скотину там домой, да, убежала корова, надо ее домой вернуть. Потому что, например, вот возьмем не Дагестан, а Чечню. Каждый второй взрослый мужчина, такой старше 18 лет, работает где? В силовых структурах. А потому что где еще работать, а негде. В Дагестане ситуация очень похожа. Силовые структуры, борцы и прочее. Это кто? Это вот эти все бойцовские мужики, да? Которые как бы как раз... Куда они идут работать, например? Еще они идут работать в охрану. будем ли мы нанимать шелтеру такую охрану? Мы не будем ее нанимать. Потому что охранники в этом шелтере, они будут из какой-нибудь обязательно там села или семьи, женщины, которая будет в этом шелтере прятаться. И они же первые ее сдадут.
На ваш взгляд, если бы в России приняли специальный закон о профилактике семейно-бытового насилия, неважно, как он будет называться, вот если бы был закон, в котором был бы прописан особый статус, например, шелтеров или кризисных квартир, это помогло бы или все равно вот в случае с Северным Кавказом все списывалось бы на какую-то специфику местную?
Ну, во-первых, списывать на местную специфику очень удобно, потому что не нужно этими делами заниматься. Как бы должна на Северном Кавказе, вон сплошь и рядом, постоянно, вон по Чечне посмотрите, какая хорошая статистика. Просто отличная вообще. Никого не грабят, никого не убивают. Все бабушку за руку переводят через дорогу. Потому что никто не хочет нарушения фиксировать. Вот, очень легко списать на то, что как бы и хрен с ними. Вот, мы с такой и в Москве встречали. Когда из Москвы девушку воровали вот так вот, и в Ингушетию отправляли, и мент на месте сказал, в центре Москвы, сказал, ну, я понимаю отца, я бы тоже своей дочерью приехал, и тоже не хотел заявление брать. Какая-то дополнительная регуляция, я бы не сказала, что закон, регуляция какая-то дополнительная, она нужна. Какой-то особый статус охранный обязательно должен, конечно, у кризисных центров, у кризисных квартир быть. Вот. Но при этом не должно быть и обратной стороны, когда условно государство контролирует, потому что государство ворует этих женщин, оно помогает их воровать. Это государство, только с помощью государства. Не надо делать вид, что полиция вот это, что кто-то там, как попытались сделать эти татарские товарищи, кто-то там форму надел. Женщина, кто-то там у вас форму надел. Она у вас что, на рынке продается? Форма эта.
Спасибо большое. Екатерина Нерозникова из Махачкалы была на связи с программой «Человек имеет право». Екатерина координирует работу проекта «Марем». И я хочу обратиться, Алия, к вам вот примерно с тем же вопросом. С вашей точки зрения, в текущей ситуации, что должно и может сделать государство для того, чтобы как-то изменить статус убежищ для людей, ищущих спасения от домашнего насилия?
Что бы нам помогло? Во-первых, действительно, у нас наши дела, наши обращения стоит рассматривать особо. Потому что если мы подаем, если мы уже помогли женщине бежать, значит, там уже есть патовая ситуация. Мы спасаем. Если женщина ушла из семьи, разведена, вот мы тоже часто сталкиваемся, начинается правовое насилие, скажем так, против женщины. Это когда муж или отец детей имеет право подавать бесконечные заявления на что угодно. Вот такие вещи, если бы можно было предусмотреть законом, чтобы правовое насилие не применялось по отношению к матери детей. Ну и, разумеется, не иметь права проникать в наше жилище, в наши помещения, в наши кризисные центры. Я не знаю, как по закону правильно и лучше это делать для того, чтобы защитить нас. Мы вроде справлялись до этого и сами. Но защитить женщин от преследования, в том числе правового, было бы в первую очередь безопасно для самих женщин и их детей.
Хочется надеяться, что все-таки государство предпримет какие-то, что называется, позитивные шаги для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Спасибо большое. Алия Байназарова была на связи из Казани. Алия, президент фонда «Благие дела». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Пока информатор ГУЛАГу нет, Сергей Савельев, передавший гигабайты видеосвидетельств жестоких пыток заключенных в российских колониях, дожидается решения французских властей о предоставлении ему убежища, российские власти пытаются справиться со скандалом. Да, состоялись увольнения и отставки. Да, возбуждены уголовные дела. Но внезапно сами пострадавшие от насилия заключенные начали отказываться от заявлений о пытках в саратовской тюремной больнице. А те, кто продолжает добиваться возбуждения уголовных дел против истязателей, сталкиваются с саботажем со стороны администрации колонии. Вот что рассказала работающая с заявителями в Саратовской области адвокат Снежана Мунтян.
Пару дней назад мне с СК-2 города Энгельса позвонил тоже молодой человек. Я, в принципе, могу назвать его имя. Это Иван Решетников. И он пожаловался, что администрация колонии препятствует тому, чтобы он написал заявление на имя Бастрыкина относительно вот этого вопроса. Заявление сначала не принимали. Говорит, что 9 числа у него вообще отказывались принять заявление. Затем 11 числа со скрипом приняли, но он полагает, что это заявление не покинет пределы колонии, потому что, скорее всего, его куда-нибудь затеряют. Поэтому он попросил меня о помощи. Я думаю, что мы в ближайшее время с ним займемся тем, что я сама лично напишу заявление с его слов и отправлю в Центральный аппарат Следственного комитета. Иван Решетников жалуется на то, что когда он был на лечении в ОТБ, его там избили, ему нанесли травму, которая до сих пор определенные отголоски имеются в связи с этой травмой, потому что хоть и несколько лет уже прошло с этого момента, но тем не менее состояние здоровья его ухудшается в связи с этой травмой. Он мне даже назвал имя того человека осужденного, который ему эту травму нанес. Это Петр Зотов. Это единственный осужденный, который все еще находится на территории ОТБ-1 города Саратова. Да, если все остальные пытатели, садисты были этапированы в СИЗО-1 города Саратова, да, изолированы таким образом, то этого осужденного почему-то не коснулась данная участь. Хотя многие потерпевшие, мне это известно доподлинно, говорят о том, что он также принимал участие в избиениях осужденных. Что касается препятствования написанию заявления от осужденных, им открытым текстом администрация колонии дали понять, что, ну, ребят, ну, напишите, конечно, замечательно, но имейте в виду, что за этим могут быть определенные последствия. Последствия связанные, конечно, бить их, убивать никто не будет. Сейчас я понимаю, что это вот под запретом, если раньше это было широко распространено, да, то сейчас, естественно, в связи с большим резонансом вот, по вопросу пыток ВТБ-1, эту лавочку прикрыли, скажем так, да. Вот. Но, тем не менее, можно и другими способами повлиять на судьбу заключенного. У нас администрация колонии очень любит фантазировать различные нарушения. Не поздоровался, там, руки за спиной не держал, там, масса других каких-то мелочей, казалось бы. Но, тем не менее, эти мелочи впоследствии могут повлиять на судьбу заключенного. Ну и масса других вариантов, в принципе, потому что у руководства колонии, по большому счету, руки развязаны. В настоящий момент в моем производстве по изнасилованию 132-я часть 2, трое потерпевших – это Веселов, Александр, Шварц Андрей, Шеремет Павел. Есть еще потерпевшие по делу о вымогательстве денежных средств. Это Бодрев Владимир. Помимо тех фамилий, которые я сейчас назвала, у меня в производстве находится порядка 9 дел. На самом деле потерпевших должно быть гораздо больше, по моим подсчетам, по крайней мере, тех, о ком мне известно. Но в связи со сложившейся обстановкой в колонии, когда заключенные на свое желание написать заявление получают в ответ определенные препятствия, да еще и угрозы, я даже не могу предполагать, что будет дальше. Если основная масса тех, кто уже написал, например, будет отказываться от своих заявлений, то это вообще будет глобальная катастрофа, я считаю. Потому что люди, ну, буквально только что, да, вышли из тени и перестали бояться, обрадовались, что наконец-то эту проблему осветили, наконец-то их услышали, наконец-то, может быть, хотя бы сейчас восторжествует справедливость. Да? А тут, видите, как только московские проверки покинули Саратов, так сразу наши начали по-своему тут руководить оркестром.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Существенная часть тюремного населения России – это люди, осужденные по так называемым наркотическим статьям. На одном из прошлогодних заседаний в Общественной палате России, например, приводились такие цифры. В 2019 году из 423 тысяч осужденных, отбывающих наказание в местах принудительного содержания, 35% отбывали наказание по статьям 228, 233 Уголовного кодекса России. Ну, это те самые наркотические статьи. Это более 120 тысяч человек. Подростков за наркотики судить стали реже, но если дело доходит до суда, то теперь чаще, чем, скажем, 7 лет назад, несовершеннолетних приговаривают к реальным срокам. На это обратили внимание правозащитники, да и сами сроки заметно выросли, рассказывает Анастасия Тищенко.
Быстро заработать денег, починить велосипед и помочь родителям. Таков был план у 16-летнего Ивана из Подмосковья. Он пошел в закладчики, прятал наркотики для покупателей. В начале этого года Ивана задержали, когда он ехал в такси. У подростка нашли 29 расфасованных пакетиков с альфой, самым распространенным в России психостимулятором. Иван дал признательные показания, полиция его отпустила, но дело в Следственный комитет, который ведет уголовные дела несовершеннолетних, не передали. Вместо этого полиция полицейские стали намекать родителям на взятку в размере стоимости квартиры. Родители на это не пошли и обратились к правозащитникам из проекта «Hand Help». Они предоставили адвоката, который защищал Ивана в суде. Подросток получил условный срок. А мог попасть в колонию на 10 лет. С 2013 года по наркотическим статьям суды стали лишать несовершеннолетних свободы в 3 раза чаще. Хотя приговоров стало почти в 2 раза меньше. Так, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2020 году за наркотические преступления осудили 1321 подростка. В 2013 было вынесено 2143 приговора. За сбыт в 2020 году получили наказание 541 несовершеннолетний, за хранение 779. Всего в 2020 году в исправительные учреждения по наркотическим статьям отправились 389 подростков. 52 из них получили более 5 лет колонии. 175 несовершеннолетних лишены свободы на сроки от 3 до 5 лет. Для сравнения, в 2013 году суды отправили в исправительное учреждение 244 подростка. Более 5 лет лишения свободы получили 18 человек. От 3 до 5 – 83 несовершеннолетних.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист проекта помощи обвиняемым по делам о наркотиках «HandHelp.ru», член рабочей группы Государственной Думы России по совершенствованию антинаркотического законодательства Арсений Левинсон. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Именно подростки чаще всего за решеткой оказываются не из-за наркотиков. Но, во всяком случае, если верить статистике Федеральной службы исполнения наказаний, то в 2020 году больше всего в воспитательных колониях было осужденных за разбой, изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью. Почему же сейчас правозащитники бьют тревогу и обращают внимание именно на привлечение к ответственности подростков за наркотические преступления, так назовем их?
Действительно, да, вот та статистика, которая опубликована в СИН России, она указывает на то, что за насильственные преступления, преступления против собственности осужденных больше, но при этом вообще не говорится, сколько осужденных за наркотики. И мы полагаем, это около 35% всех несовершеннолетних в воспитательных колониях сидят за наркотики. И кроме того, значительная часть детей, да, которые были осуждены за наркотики, отбывает наказание уже во взрослых колониях, потому что как только они достигают возраста 18 лет, их переводят в обычные колонии общего или строгого режима. Сажать детей, которые впервые совершили преступление, и тем более ненасильственные преступления, да, к которым относятся преступления, связанные с наркотиками, это, ну, бесчеловечно, ужасно. Это делать из детей-бандитов, профессиональных преступников, рушить их, как бы, судьбу, жизнь, потому что этот опыт тюремный, полученный в таком молодом возрасте, он, конечно, не приведет ни к какому исправлению человека, скорее, а наоборот, к тому, что он окончательно отвернется от общества, которое так строго его покарало за допущенную им ошибку, станет профессиональным преступником. Мы же не предлагаем освободить от ответственности несовершеннолетних и вообще никакие, пусть там занимаются закладками и употребляют наркотики. Вовсе нет. Речь о том, что просто надо другие меры принять. Условное лишение свободы в этом смысле – это строгое наказание тоже. Когда человек не может выехать там, из города без согласования с инспектором, когда он обязан постоянно, значит, находиться под контролем правоохранительных органов, инспектора, вот, это будет вполне достаточной реакцией для того, чтобы предотвратить, ну, как бы, вовлечение дальнейшее ребенка, там, человека в преступный какой-то криминальный мир и, наоборот, сделать так, чтобы он в дальнейшем не совершал преступлений. И это отвечает целям наказания, как они названы в Уголовном кодексе.
Но вот смотрите, государственные статистические базы, судя по всему, не предоставляют подробную информацию, которая позволяет соотнести наказание и преступление в делах несовершеннолетних. Но исходя из практики, юристы предполагают, что реальные сроки давали подросткам, осужденным за сбыт наркотиков, а не за хранение. А со взрослыми дело обстоит как раз наоборот. Потому что вот уже на упомянутом мной заседании этой Общественной палаты России один из докладчиков заявлял, что подавляющее большинство сидельцев – это не наркоторговцы, а наркопотребители. И даже привел пример, что в 2017 году за приобретение, перевозку и хранение наркотиков без цели сбыта осудили в 4 раза больше граждан, чем, собственно, за сам сбыт. У вас есть объяснение тому, почему дети, подростки чаще становятся преступниками, когда начинают торговать наркотиками, закладки вот эти вот разносить, а взрослые – это в основном наркопотребители, те, кого взяли за хранение?
На самом деле под суд попадают, да, и совершают преступления, и выявляются эти преступления по несовершеннолетним, чаще тоже за хранение, приобретение без цели сбыта. Вот. Но мы полагаем, что в основном оказывались за сбыт, за решеткой, потому что санкции статей за сбыт предполагают там, от 10 до 20 лет лишения свободы, и в этих случаях суды как бы назначают более строгие наказания. А что касается взрослых, то действительно, и вот статистика судебного департамента прошлого года, и все позапрошлые годы уверенно как бы лидируют количество людей, которые именно получают наказание в виде лишения свободы, не просто находятся вот под совершили преступление, получили какое-либо наказание, а именно отправляются в колонии. Больше гораздо людей за хранение и приобретение наркотиков. Вся тяжесть репрессий, в общем-то, на самом деле ложится на наркопотребителей, а не на распространителей наркотиков, не на организаторов, тем более этого наркобизнеса. И если мы говорим о сбыте наркотиков, то тоже выявляют в основном, если выявляют сбыт, то это самые низкоуровневые участники, да, то есть такие закладчики, легко заменяемые, которые для наркобизнеса и, в общем-то, для полиции являются таким расходным материалом. Тысячи этих закладчиков садится каждый год за решетку, но на доступность наркотиков это никак не влияет. Наркотики чрезвычайно, к сожалению, доступны, и вот развившиеся в Даркнете эти магазины, которые с бесконтактным способом распространяют наркотики, они чаще всего для полиции оказываются неуязвимыми и страдают подростки, либо дети прям до 18 лет, либо молодые люди в 18-20 лет, которых вовлекают в этот наркобизнес, а потом очень, как правило, быстро ловят и дают им серьезные сроки.
Да, Арсений, спасибо. Вот мне подсказывают, что к нам присоединилась Светлана Шестаева. Она основательница общероссийского движения, такого народного, «Свободу невинно осужденным» называется движение. Светлана сама борется за свободу для своей дочери, которую осудили по фальсифицированному обвинению, связанному с наркотической статьей. Светлана, здравствуйте. Вот правда ли, что так называемые наркотические дела самые простые для отчетности и фальсификации, и поэтому чаще всего вот люди, которые требуют справедливого суда, это родственники тех, кого судили за наркотики, за дела, связанные так или иначе с наркотиками?
Да, добрый вечер всем. Совершенно правильно, что фальсифицировать удобнее всего дела по наркотикам. То есть вот из той статистики обращений, которая ко мне приходит, получается, что больше всего, конечно, обращаются по наркотическим статьям. То есть, конечно, есть у нас и убийства, и педофилия, различные статьи. И, в принципе, когда нужно раскрыть преступление, а сначала его создать, как правило, в принципе, статья не важна. Но самый простой и легкий вариант – это вариант или подброса, значит, или разделение ролей покупатель-продавец, и, естественно, осуждение именно за сбыт. Я слышала, когда Арсений говорил по поводу несовершеннолетних, и был там определенный вопрос как раз, да, вот за всю практику, которая у меня было одно дело, которое было связано по статье 228 с несовершеннолетней девочкой, но она выступала немного в другой роли. То есть мы защищали мальчика, на которого она указала. То есть девочку поймали с закладками 16 штук, когда узнали, что она несовершеннолетняя. Естественно, ей предложили указать на человека, который якобы вместе с ней работал. И она долго не могла думать, она, то есть, придумала на ходу, и это был репетитор по музыке. Вот мальчик у нас сидит, а девочка как несовершеннолетняя, естественно, она была осуждена, получила срок условно. За, как бы, по-моему, хранение все-таки.
А сложно вообще отбиться от этих обвинений, связанных с наркотиками?
Почти нереально. Почти невозможно. Мы прошли столько всего вот в нашем деле, и у нас обнаружен не наркотик, который может быть производным. У нас определение производного экспертом было с нарушением правил. У нас заявлен был экспертом человек, который на момент проведения экспертизы не имел доступа к наркотикам и был еще учеником. И при всем вот при этом, я уже не говорю о других нарушениях, поддельных подписей и так далее, у нас все равно осуждение, да. То есть система, в принципе, идет на ниже низшего и сажает не на 10, а до, там или 6, или 7, или 8 лет, понимая, что человек сажает невиновного. И как бы этим она дает такое снисхождение, что мы же признали тот факт, да, как бы дали же вам меньше того, что вы могли получить. Самая большая проблема возникает у этих людей, которые не признают вину, а в нашем случае таких большинство в нашей группе, они не получают возможности выхода на УДО или замены более мягким наказанием оставшейся части. Потому что в процессе, который рассматривают по условно-досрочному освобождению, всегда звучит вопрос прокурора, значит, раскаялся ли ты в содеянном и признал ли ты вину. Хотя это все давно уже выяснено судом, вынесен приговор, все осталось в рамках совершенно другого судебного рассмотрения. Тем не менее, это нарушается постоянно, давление оказывается на людей, и такие люди вынуждены отсиживать до звонка.
Спасибо, Светлана. Оставайтесь с нами. Я хочу сейчас переключиться на Арсения Левинсона. Арсений, подскажите, пожалуйста, а вот в отношении несовершеннолетних часто ли фальсифицируют дела, связанные с наркотиками? Или вот те, кто попадается, как правило, попадаются не просто так?
Надо сказать, что у нас обращений именно по фабрикации дел в отношении закладчиков несовершеннолетних не было, вот чтобы прям все было с самого начала до конца сфальсифицировано, хотя сфабриковать дело в отношении ребенка, конечно, проще, потому что надавить, заставить признаться, раскаяться, даже оговорить себя, понятно, что ребенка еще проще, чем взрослого. Вообще есть уже, как бы, было много информации, да, она пока, может быть, там, не подтверждена приговорами и так далее, но что зачастую детей вовлекают в сбыт наркотиков люди, либо агенты полиции, либо сама полиция, которая содержит так называемые красные магазины. По большому счету можно говорить о провокации преступления, да, когда 16-летнему ребенку активно ВКонтакте начинают предлагать пойти, значит, поиграть в игру и раскладывать и раздавать подарочки, как бы, для других людей раскладывать, вот, и обещают, значит, баснословные деньги, то это, конечно же, провокация. Это когда полиция просто вовлекает, может быть, через агентов подставных, а потом очень быстро почему-то это преступление раскрывается. И это провокация, которую очень трудно доказать. Да? Очень трудно. Деятельность оперативных сотрудников, она секретная и не очень мало контролируется. Да? Мы знаем о том, обо всех этих огромном количестве провокаций в делах с проверочными закупками. И, к сожалению, думать, что вот оставшись без какого-либо контроля, тем более независимого контроля, оперативники не занимаются этими провокациями при раскрытии там, сбыта наркотиков бесконтактно, у нас, как бы, нет оснований думать, что они этими провокациями не занимаются. Доказать это сложно. Вот. И в результате, конечно, эти дети, ну, их степень вины, она зачастую минимально, потому что, конечно, они совершили ошибку по неопытности, по несознательности еще, но давать им реальные сроки – это безумие. И, кроме того, хочу отметить, что это противоречит международным договорам, участником которых является Россия. Есть минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, так называемые пекинские правила правосудия в отношении несовершеннолетних, которые предусматривают, что нельзя лишать свободы за впервые совершенное ненасильственное преступление – Мы имеем дело вот чаще всего именно с этим. Вот одно из дел, которым мы занимаемся в одном из российских городов, там девушку, отличницу, которая с красным дипломом окончила колледж и вот до 18 лет совершила преступление. Ее год почти она была под следствием, на свободе, и, в общем, ничем предосудительным за это время не была замечена, а потом получила реальный срок 3 года.
Арсений, вот смотрите, вы здесь говорили о так называемых красных магазинах, о вовлечении подростков несовершеннолетних в совершение преступлений, провокациях, но вот насколько мне известно, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть отдельная статья, которая предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление наркотиков, да, то, что называется «подсадить на наркотики». Эти статьи работают? Известно ли, чтобы кого-то привлекали к ответственности по ним?
К сожалению, это, как правило, в делах по закладчикам фигурируют как неустановленные лица, и они так и остаются в этих делах неустановленными. Ну, зачастую, кстати, эти дети не употребляют наркотики. Вот, это способ заработка для них. Хотя и потребители наркотиков тоже бывают. Что касается вот склонения к употреблению несовершеннолетних, да, Уголовный кодекс предусматривает ответственность и очень тяжкую. И эта статья работает, но применяется, ну, как правило, к таким вот соупотребителям этих детей. Там, одному там 18 лет, другому 17. И вот к тому, кому 18, это, в общем, зачастую могут, он просто, если предложить кому-то употребить наркотики, это можно уже рассматривать как склонение к употреблению. А если это несовершеннолетние, то там очень тяжелая уголовная ответственность. Сейчас вот санкцию не назову, но там огромный срок за такое грозит.
Да, Арсений, спасибо большое. Вот я вам сейчас задам вопрос, вы подумайте, а я пока обращусь тем временем к Светлане Шестаевой. Нам надо просто заканчивать наш разговор. Что конкретно должны предпринять российские власти в изменении наркополитики, может быть, для того, чтобы ситуация заметно улучшилась? Вот подумайте, пожалуйста, над этим вопросом, а я сейчас к Светлане Шестаевой обращаюсь. Светлана, Арсений говорил о провокациях. С вашей точки зрения, насколько активно до сих пор работают оперативники по делам о наркотиках с этими провокациями, и хоть чему-то научило их дело Ивана Голунова, например? Стали ли они аккуратнее или нет? Немножко покричали, все забыли, и дальше опять начался этот конвейер.
Скажу так, как была провокация, так она есть, и, скорее всего, так она и будет. И вот когда сейчас Арсений Левинсон рассказывал по поводу несовершеннолетних, я вспомнила вот сейчас ко мне обратился человек с давнишней наркотической историей. 2010 год, было осуждение группы. Группу осудили, кроме него, потому что он был несовершеннолетний. Его отпустили, он выехал из страны, уехал в другое государство, получил гражданство. Но при пересечении границы для бракосочетания его останавливает Интерпол. И сейчас Краснодарский край, это прошло уже у нас, получается, 15 лет, сроки все истекли. Его пытаются вернуть обратно, 3 года он уже сидит на Кипре, потому что он стал совершеннолетним и должен отвечать за свое преступление. И вот мы сейчас пытаемся объяснить, что это как беспредельная ситуация.
Да, невообразимая история. Спасибо большое. Светлана Шестаева, основательница общероссийского народного движения за... Свободу не видно. Свобода не видна. Осужденная была на связи с программой «Человек имеет право». И Арсений, буквально у нас 30 секунд. Государство что-то может сейчас срочно предпринять для того, чтобы изменить наркополитику? И должно ли оно это делать?
Да, и мы знаем, что менять. Мы провели еще в 2019 году общественные слушания по реформе антинаркотического законодательства. И менять в первую очередь нужно уголовный кодекс. Нужно, чтобы суды могли дифференцировать наказание. Не должно быть санкций за сбыт от 10 до 20 лет лишения свободы. Да, и для низкоуровневых участников нужно предусмотреть возможность назначения более мягких наказаний. Вот, потому что, когда планка от 10 лет, то люди уже даже и не обжалуют приговоры, когда получают 3 года. И вот здесь надо сказать, что вот PenHelp готова оказать помощь бесплатную правовую по всем делам в отношении несовершеннолетних, которых лишили свободы. Очень важно, помимо того, что добиваться там продвижения изменения уголовного законодательства, также и в судах добиваться более мягких санкций, в том числе ссылаясь вот на эти пекинские правила.
Спасибо большое. Юрист проекта PenHelp Арсений Левинсон был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Сразу две заявки на проведение в Москве русского марша получила на этой неделе мэрия. Теперь многие активисты ждут, как ответят на заявку националистов власти, поскольку в последнее время, да еще и с учетом коронавирусных ограничений, согласовать массовую акцию протеста в России почти невозможно. Часто власти находят формальные поводы для отказа активистам в проведении митингов. Иногда незаконность таких отказов удается доказать в суде, но на этом история заканчивается. Привлечь чиновников за незаконное отказное решение какой бы то ни было ответственности не удается. Группа активистов из Москвы намерена исправить это с помощью Конституционного суда России, рассказывает Иван Воронин.
Ваши права нарушены, но нам за это ничего не будет. К такому выводу после споров с властями и нескольких решений судов пришел московский экоактивист Ярослав Никитенко. Его заявку на митинг в защиту сквера от застройки на улице Живописной весной 2017 года префектура отклонила, ссылаясь на то, что митинг не даст другим жителям попасть к объектам социальной инфраструктуры и помешает движению. Причем в 5 заявленных местах одновременно.
Мы уже проводили такие митинги с таким количеством в этих местах, поэтому... Почему раньше этого не происходило, а сейчас это произошло? В суде тоже никак ответчики не смогли это доказать, они ссылались на какие-то работы, которых там не происходило.
Оспаривая отказ властей, Никитенко спустя почти полтора года дошел до Верховного суда, высшей инстанции. Тот встал на сторону активиста, признав действия московских властей незаконными. Стройка в сквере, впрочем, к тому моменту уже завершилась. Заручившись поддержкой Верховного суда, активист пошел в районный с иском о компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями чиновников. Судьи разных инстанций решили, истец не доказал, что моральный вред наступил именно в результате действий префектуры. В иске отказано.
Для меня это в большей степени вопрос справедливости, чем компенсации. Но компенсация – это, насколько я понимаю, это единственный способ как-то наказать Российскую Федерацию, заставить ее действовать по-другому. То есть, если она нарушила, то она должна заплатить за это. У нас граждане, если они что-то нарушают, они обязаны платить огромные штрафы. Например, если закон о митингах, там после нескольких нарушений, там может быть до 1 000 000 рублей штраф по нашим законам. А государство, когда нарушает, оно... ничего не платит фактически, то есть там были компенсации не в Москве, в каких-то отдаленных регионах мы находили там 10 000 рублей.
Как минимум в 5 регионах России суды назначали компенсацию заявителям митингов, доказавшим незаконность отказа в мирном протесте. Это их конституционное право, как и право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов власти. Поэтому Ярослав Никитенко вместе с другими московскими активистами подал жалобу в Конституционный суд. У активистки Марии Рябиковой, созаявительницы, схожая история. Ей, а также активисткам Дарье Масленниковой и Елене Санниковой в 2018 году по тем же причинам, что и Никитенко, отказали в пикете за доступ граждан России и к медицинским препаратам, когда в стране приняли закон об импортозамещении лекарств.
И вроде бы там 35 человек вот по такой теме, и нам отказывают, то есть вот по каким-то совершенно смешным этим основаниям.
Московский городской суд позже признал отказ незаконным, но этого не хватило, чтобы спустя 2 года добиться согласования акции по той же теме. Не удалось добиться и компенсации морального вреда. Государство выставляет слишком высокие требования к доказыванию вины чиновников, считает представляющий интересы активистов юрист правозащитного проекта ОВД-Инфо, власти считают его иностранным агентом, Денис Шедов. А моральный вред и без того единственный способ компенсации за незаконные действия и потерянное время, как в случае с застройкой сквера.
Незаконные действия должны быть компенсированы. И если само государство признает, что да, действительно, мы совершили ошибку, мы нарушили ваши права, то юридическая логика такая, что за этим признанием должна последовать компенсация. Мы выдвигаем тезис о том, что в целом достаточно признания того, что действия государства были незаконными. И это априори причиняет вред гражданам, чьи права были нарушены.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а ммы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. слушайте «Радио Свобода».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.